Чтобы было тихо. Анастасия Московская. А что, если все духовные гуру в вашей ленте — просто шум, а настоящие избранные молчат, потому что их похитили? Духовность стала товаром, и ее измеряют подписками. Интуицию заменили алгоритмы. Чтобы докопаться до истины в эпоху всеобщей лжи, государство возрождает советский проект «Кристалл». На секретной базе собирают шестерых. Картограф, чувствующий боль Земли. Гадалка, читающая чужие тайны. Ученая, ищущая душу в формулах. Бизнесмен, верящий только в эффективность. Священник, разуверившийся в церкви. И шестой. Марк. Блогер-психолог, пришедший сюда за опасным контентом для своих подписчиков. Им говорят: «Вы — последний шанс отличить правду от лжи в мире цифровой чумы». Но очень скоро они понимают, что сами стали подопытными кроликами в эксперименте по созданию коллективного разума. Книга, после которой вы сотрете всех блогеров-пророков из своих подписок. Посвящение. Тем, кто слышит тишину в реве ленты. Тем, кто чувствует фальшь в идеально составленной молитве. Тем, чья интуиция не инсайт для сторис, а тихий голос, спасающий от пропасти. Тем, кого назвали браком за то, что вы не научились кричать. Тем, кто не верит в чудо, которое продают по подписке. Тем, кто ищет не гуру, а себя под тоннами цифрового налета. Эта книга не истина в последней инстанции. Это крик в эпоху всеобщего комфортного молчания. Это поиск не мессии, а тех, кто, возможно, еще помнит, как им быть. Если вы когда-нибудь задумывались, что настоящее чудо не в эффектных вспышках, а в умении отличить правду от красивой упаковки. Эта книга для вас. Вы не одни. Только, пожалуйста, не ищите автора в соцсетях. Его там нет. Пролог. Зеркало. Иногда мне кажется, что мир сошел с ума. Тихо, беззвучно, как перегорает лампочка. Однажды утром ты просыпаешься, а все вокруг уже давно разговаривают на языке, которого ты не понимаешь. Они говорят о вибрациях, обнулениях кармы через донат, о таро-раскладах от нейросети. Они покупают медитации по треке из ТикТока, где голос с акцентом говорит: «Вы боги, ваша нищета — это иллюзия». И самое страшное — они верят. Нет, не верят. Они соглашаются, потому что громче всех кричит тот, у кого есть подписчики. А тот, кто знает, тот молчит, потому что любое его слово станет товаром. Любая его тишина — повод для нового курса «Искусство молчания за 10 шагов». Я смотрю на экран. Лента. Он пожирает время, свет, смыслы. Женщина с глазами, увеличенными фильтром до размеров планет, вещает про канал связи с Арктурианским советом. Ее губы шевелятся в такт заезженной трансмузыки. В углу горит цена. Сеанс диагностики ауры — 5000 рублей. Раньше таких сажали в психушку. Теперь — на вершины рейтингов. Это называют новой духовностью, пробуждением. А я, который просто может, закрыв глаза, отличить тревожную тишину леса перед бурей от мирного его сна, я не в тренде. Я анахронизм. Меня зовут Алексей. И сегодня мне пришло письмо. Письмо не электронное, бумажное. Конверт из плотной шершавой бумаги, пахнущий архивной пылью и официальными тайнами. Штемпель. Центр антропологических исследований. Внутри Сухой текст о комплексном изучении лиц с нестандартными перспективными особенностями. И фотография. На ней я. Мне лет 5. Я нарисовал себя цветным карандашом, а над головой, криво и старательно, вывел желтый круг. Воспитательница тогда сказала маме: «Фантазер». А психолог в карте вывела: «Склонность к аутизации. Рекомендовано наблюдение». И поставила печать. Эту печать я запомнил на всю жизнь. Она была похожа на клеймо. А на обороте фотографии другой штамп, свежий. Архив. Спецпроект «Весна 83». Группа К. Приоритет. Вот так. Сначала тебя помечают как брак, потом выбрасывают на свалку истории вместе со всем, что не вписывается в прогресс. А когда прогресс приводит всех в тупик всеобщей крикливой цифровой прострации, начинают лихорадочно рыться на этой свалке. Вдруг среди хлама найдется ключ. Мой дед, старый лесник, водил меня по чащобе и не говорил ни слова. Он просто останавливался, клал руку на корявую сосну и стоял. Минуту, две. «Слушай», — говорил он потом, — «дерево не врет. Оно болит, сухо звенит внутри. Радуется, соком по стволу стучит. Вот и весь секрет. Это и был мой первый урок экстрасенсорики. Без дипломов, без подписок. Это и была магия. Просто знания, прорастающие из тишины внутри и тишины снаружи. Эту тишину и продают теперь по частям. Упаковывают в курсы «Осознанность за 7 дней». Заменяют белым шумом в дорогих наушниках. Приправляют голосами синтетических гуру. И ничего не работает. Потому что нельзя купить то, что дается только в обмен на доверие к самому себе. На смелость быть пустым, а не заполненным чужими смыслами. Я еду. Не из любопытства. Из чувства долга перед тем 5-летним мальчиком с желтым кругом над головой. Из желания найти ответ на один вопрос. Я один? Или нас, тихих, немодных, не умеющих проецировать словесные испражнения как откровения, еще много. Мы просто разучились узнавать друг друга в грохоте этого карнавала. А еще из отчаяния. Хочу посмотреть в глаза тем, кто ищет. Спросить их: вы хотите изучать феномен? Или боитесь, что он настоящий? И глядя в окно вагона на мелькающие телеграфные столбы, последние свидетели эпохи, когда связь была проводами, а не облаком, я думаю одну единственную мысль. Господи, только бы я не оказался там одним. Только бы были другие. Такие же ненастоящие, по меркам этого безумного мира. Только бы мы смогли узнать друг друга, прежде чем они начнут нас разбирать на винтики. Глава 1. Вагон. Поезд «Архангельск-Москва» шел через спящую страну, как скальпель по старому шраму. За окном мелькали два мира, намертво сросшиеся, но не примирившиеся. Посиневшие от времени избы с покосившимися трубами и стерильные кубы логистических центров, освещенные ледяным светом LED-прожекторов. Мертвая Русь и рождающаяся Россия. Ни одна из них не была ему домом. Алексей привалился к холодному стеклу, пытаясь поймать в телефоне пропадающую связь. В соцсети мелькали лица: знакомые, полузнакомые, незнакомые. Все они что-то продавали. Себя, свои мысли, свой уникальный опыт преодоления. Один бывший однокурсник, теперь коуч по осознанному лидерству, выложил пост: «Если ты не видишь результата, значит, ты недостаточно верил в свой вектор. Купи мою медитацию на прошивку денежного поля». Под постом сотни благодарностей. Люди благодарили за надежду, которой не было. Алексей судорожно выключил телефон. От этой всеобщей липкой веры в чудо по инструкции его тошнило. В купе было душно и тихо. Напротив, под нескончаемый стук колес, храпел мужик в спортивном костюме с логотипом какой-то нефтяной компании. Рядом с Алексеем у окна сидела девушка. Она не смотрела в телефон. Она смотрела в него. Ее взгляд был странным, не рассеянным, а намеренно пустым. Будто она не видела вагон, а сканировала что-то за его пределами. Пальцы ее левой руки медленно перебирали четки из темного дерева. Но движения были механическими, без молитвы. Просто привычка. «Вы тоже на сборный пункт?» — неожиданно для себя спросил Алексей. Голос прозвучал хрипло, будто он давно не говорил вслух. Девушка медленно перевела на него тот же пустой сканирующий взгляд. Задержала его на несколько секунд. «Вы по письму?» Ее голос был низким, без интонаций. «По письму?» «Тогда да». Она кивнула и снова отвернулась к окну. «Не ждите ничего хорошего. Они не ищут учителей. Они ищут образцы. Для вскрытия». Она сказала это так спокойно, как будто сообщала прогноз погоды. Алексей почувствовал, как по спине пробежал холодок. Не от страха, от узнавания. Это был голос его породы. Голос того, кто видел ложь насквозь и давно перестал из-за этого злиться. «А вы откуда?» — спросил он. «Из системы», — коротко бросила она и натянула капюшон на голову, давая понять, что разговор окончен. «Система». Это слово повисло в воздухе. «Какая система? Соцсетей? Спецслужб? Или той, старой, советской, что когда-то отловила и классифицировала всех, в ком тлела искра иного восприятия?» Поезд нырнул в тоннель. В темноте за окном мелькнуло его собственное отражение, усталое, немолодое, с глазами, в которых застыл немой вопрос. Тот самый. Тот, с которого все начинается и которым все, возможно, закончится. А что, если она права? Что, если это не поиск, а охота? И мы сами идем в капкан, движимые последней угасающей надеждой быть узнанными. Глава вторая. Приемная. Савеловский вокзал встретил их серым, спящим полумраком. Воздух пахал железом, пылью и тоской дальних дорог. Алексей вышел из вагона, оглядываясь на расплывающуюся в толпе спину девушки в капюшоне. Она не обернулась. Ее предупреждение висело в воздухе, как запах озона перед грозой. «Не ждите ничего хорошего». Адрес в письме вел в безликий бизнес-парк на самой границе МКАД. Центр перспективных коммуникаций. Здание из стекла и бетона, похожее на гигантский холодильник. Алексей пришел за 40 минут, привычка приходить заранее, чтобы освоиться на месте. В стерильном холле с искусственными фикусами и тихим гулом вентиляции уже собралось человек 15. Тишина здесь была особого рода. Не мирная, а натянутая, как струна перед тем, как лопнуть. Эти люди не сбивались в кучки, не перешептывались. Каждый сидел или стоял в своей зоне отчуждения, но все вместе они образовывали странное тревожащее созвездие. Алексей узнал их мгновенно, по тому же смутному признаку, по которому, должно быть, узнали его. Они были не от мира сего, но каждый по-своему. Вот они, образцы. Прямо перед стеклянной стеной, спиной ко всем, демонстративно рассматривая панораму спальных районов, стоял Марк. Безупречная белая футболка, дорогие кроссовки, поза победителя, который уже мысленно забрал главный приз. Он ловил свое отражение в стекле, проверяя улыбку. Это был не искатель, это был продавец. Продавец самого себя, своей истории, своего будущего успеха. Он был здесь, чтобы приобрести новый кейс для своих тренингов. В углу, на узком диванчике, свернувшись калачиком, сидела София. Хрупкая, в больших очках, она уткнулась в планшет. Ее пальцы порхали по экрану, строя трехмерные модели, графики, диаграммы рассеяния. Она не смотрела на людей. Она анализировала их. Вычисляла закономерности в их позах, интервалах между вздохами, направлении взглядов. Для нее это был не духовный поиск, а сложная живая задача, требующая адекватной математической модели. Рядом с ней, прислонившись к стене, стоял отец Артемий. Простая черная одежда, трость в руке. Он не молился. Его темные, невероятно глубокие глаза медленно скользили по залу. Он не оценивал, не осуждал. Он созерцал. И в этом созерцании было столько скорбного знания, что Алексей невольно опустил взгляд. И тогда он увидел ее. В самом дальнем углу, в кресле, задвинутом в тень между огромным фикусом и стеной, сидела девушка из поезда. Элина. Капюшон был сброшен, открывая бледное, лишенное косметики лицо и короткие темные волосы. Она не читала, не смотрела в телефон. Она смотрела прямо перед собой, но взгляд ее был направлен вовнутрь, будто она слушала не голоса в зале, а какой-то иной, тихий гул. Ее пальцы медленно перебирали четки, но это не было молитвой. Это был ритм. Ритм сканирования. Она казалась самой незаметной из всех, но почему-то именно от нее исходило самое сильное ощущение опасности. Не агрессия, а знание. Она, казалось, уже все здесь поняла и теперь просто ждала, когда формальности закончатся и начнется то, ради чего их действительно собрали. И тут Алексей увидел его. Того самого мужика в спортивном костюме из вагона. Сергей Петрович. Он стоял посреди зала, расставив ноги, будто вбивая себя в пол. Яркий логотип сибирской нефтегазовой компании на его груди казался здесь вызовом, знаком иной грубой силы. Он разговаривал по телефону, не понижая голоса.
«Да, Павлик, все чисто. Какая-то лабуда научная. Но контора серьезная, из администрации. Говорят, могут быть интересные контакты. Посмотрим. Деньги не пахнут, а информация тем более».
Он отключился, убрал телефон в карман и обвел зал тяжелым собственническим взглядом охотника, приценивающегося к дичи. Его взгляд скользнул по Марку, оценивающе. По Софии пренебрежительно. Задержался на Артемии с непониманием и легкой брезгливостью. И, наконец, наткнулся на Алексея. На секунду в его маленьких цепких глазах мелькнул холодный интерес. «А это-то тут зачем? Чем он может быть полезен?» Потом он фыркнул и отвернулся. Алексей почувствовал, как сжимается желудок. Сергей Петрович был тут лишним доказательством. Этот проект манил к себе не только бракованных и искателей. Он манил стервятников, чуявших возможность поживиться на чужой тайне, на чужой боли, на чужом даре. Из лифта бесшумно вышли двое. Мужчина и женщина в идентичных темно-серых костюмах. У них были приятные, абсолютно калиброванные лица, на которых не читалось ни усталости, ни интереса.
«Доброе утро», — сказала женщина. Ее голос был ровным, как линия горизонта на море в штиль. «Благодарим вас за своевременное прибытие. Сейчас начнется процедура первичного осмотра. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и следуйте указаниям».
Никаких улыбок. Никаких объяснений сути программы «Горизонт». Только протокол. Это и была система в ее чистейшем виде. Не злая, не добрая, а абсолютно стерильная, бездушная и потому всепоглощающая.